мы поговорим о том, как влияют гуны на доши. И вы можете зарисовать таблицу вот примерно такого формата. Вам удобно в таблицах, да? То есть у нас еще будет несколько таблиц. Потом вам будет удобнее материал прорабатывать. Потому что сейчас вы, конечно, все не запоминаете. И поэтому вам придется еще работать с этим материалом. Нужно будет сделать три колонки. И вот у нас будет так вот. Саттва, раджас и тамас. Это три колонки. И начнем сначала, как вата будет себя проявлять, как пита, и потом как капха. Понятно, да? Вот. Ну, я не знаю, какой у вас почерк будет, но, может быть, один хватит. Посмотрите. Сокращенно пишите, там самое основное. Да, по очереди. Сначала вата, то есть вы сразу не отрезайте там место. Вот. И вот фактически то, что мы сейчас будем с вами рассматривать, это резюме, такое промежуточное резюме по качествам. То есть мы фактически сейчас как бы объединим то, что мы писали в таблице по Гурвадигуна, и выделим главное, основное, на что следует опираться. Потому что все равно вы сходу не начнете работать на уровне 20 качеств, правильно? Хотя бы вы освоите три доши. А потом вы будете их уже углублять, понимание, как бы индивидуализировать конституцию данного человека. Потому что мы говорили, человек пита конституции будет отличаться от другого человека пита конституции. Тот и другой пита, но они могут быть абсолютно разные. Внешне вы можете даже увидеть, что они не похожи, абсолютно не похожи. Мы с вами к концу этого цикла, ну вот первого нашего цикла, может быть в четверг уже начнем, послезавтра, может быть в пятницу, попробуем потренироваться. Мы будем вызывать добровольцев, да, и определять, вы будете анамнез собирать, хорошо? И определять тип конституции. Договорились? Так что вот попрактикуемся в этом отношении. А я посмотрю, как вы это делаете. И если что не так, будем подправлять. Вот. Но вам нужно понимать, как каждая доша будет проявлять себя на разных уровнях сознания. На разных уровнях. Саттва, раджас и тамас. И вот, кстати, задавали вопрос, да, по поводу того, что мы должны определять в пракрити или викрити. Мы должны определять и то, и другое. Пракрити и викрити. Но когда мы используем методики опросников, таблиц разных, да, которые есть в литературе, то мы определяем что? Викрити. Да, мы определяем ту конституцию, которая у человека сегодня сформирована, вот которая есть сейчас. И мы договорились, что она может отличаться от врожденной конституции. Существует только один способ точно, ну или по крайней мере более или менее точно определить врожденную конституцию. Если вы этим способом не владеете, то вам нужно опираться на так называемые постоянные признаки или относительно постоянные признаки. Это, например, телосложение, цвет волос, цвет глаз и так далее. То есть морфологические признаки, они более или менее постоянные, и опираясь на них, вы сможете все-таки хотя бы приближенно к пракрити определять конституцию. Вот, кстати, книга, я думаю, она у вас должна быть, «Ароматерапия с позиции аюрведы». Есть, да, такая книжка? Вот я тоже ее весьма рекомендую изучать, эту книгу. И там есть опросники. И вот там очень хорошо сделано, что вопросы разделены на группы. Постоянные признаки, непостоянные, вот это вот. Вот если постоянно, это ближе к пракрити все-таки. Но единственный способ определить пракрити точно, это составить карту рождения пациента. В связи с этим я хочу подчеркнуть такой момент, что для определения пракрити мы должны использовать ведическую астрологию. Понятно? Ведическую. Это отличается от западной астрологии, от всех других школ. Есть программа, вот буквально недавно обнаружили хорошую программу по ведической астрологии, которая выгодно отличается тем, что она русскоязычная. Таких программ вы не найдете. Они в основном все на английском языке. Но вот обнаружили мы в интернете бесплатную программу русскоязычную по ведической астрологии. Я могу или ее сбросить, или дать ссылку на сайт, где можно бесплатно взять эту программу. Вот. Я сделаю и то, и другое, но я просто жду, когда вот мне дадут, может быть, вот, Ирина Владимировна, диск как чистый дадите, и я вот посбрасываю то, что у меня есть, чтобы вы между собой могли это размножить и использовать здесь. А если есть представители других регионов, то свой тогда диск дайте, чтобы вам не через Хабаровск, а, допустим, сразу напрямую. Я кое-какие тексты вам оставлю, программы, которые будете использовать. Пожалуйста, применяйте это, получайте знания, используйте. Вот. И ведическая астрология, там есть отличия определенные от западной, сразу это подчеркиваю, и от глобовской школы, от авестийской, от всех школ есть отличия, очень серьезные отличия. И я буду вас учить определять пракрити с помощью ведической астрологии. То есть мы это будем с вами делать в этом цикле. Хорошо, да? Итак, давайте будем рассматривать, как изменяются проявления доша на разных уровнях сознания. Фактически, вот если мы возьмем эту таблицу, то вот этот столбик, в нем будут перечислены признаки здорового проявления доша. Как здоровый человек должен выглядеть, у которого доминирует та или иная или третья доша. Как выглядит здоровый человек? Раджас и тамас – это будет больной человек. Вот раджас – это больной, а тамас – это уже совсем плохо. Тамас – это низменная сторона нашей жизни. Это уже склонность к нарушению тех или иных законов. Законов жизни, юридических даже законов. То есть тут даже склонность к криминалу будет. Мы это увидим сейчас. Попытаемся это с вами описать. Итак, в сатва-гуне. Начнем с вата-доша. Да? Обычно мы традиционно вата, пита, капха в таком порядке разбираем. Вот. Итак, вата-доша. Человек, у которого доминирует вата. Мы сейчас будем разбирать как бы крайние варианты. Да? Когда доминирует вата, когда доминирует пита и когда капха. Но в жизни реально эти качества, эти характеристики перемешиваются. То есть вы можете обнаружить что-то из одной доши, из другой, потому что в основном, мы говорили, это двойная конституция. Понятно, да? Итак, человек, у которого доминирует вата, в сатва-гуне, он обладает следующими признаками. Энергичность. Легко приспосабливается к изменениям. Обладает гибкостью и быстротой в понимании чего-либо. Хорошие качества. Да, мы сейчас все перечисляем, такие благоприятные качества. Обладает гибкостью и быстротой в понимании. Очень приятен в общении. Если в сатва-гуне, он человек энергичный, коммуникабельный, приятный в общении. Обладает очень сильным чувством единства со всем человечеством. Как бы ощущает себя частицей человечества, частицей Вселенной. Обычно вата-доша в сатва-гуне, она дает сильную целительную энергию. Такие люди обладают сильной целительной энергией. Энтузиазм. Истинный, напишите так, истинный энтузиазм. Есть еще ложный энтузиазм, есть истинный. Оптимизм. Обычно они очень оптимистичны. Обладают позитивизмом. То есть такой положительный взгляд на все события, явления, которые происходят в их жизни. И очень важная характеристика – это способность к начинаниям, к таким позитивным переменам, к прогрессу, прежде всего духовному прогрессу. И вот это вот их качество способности к начинаниям очень важно. Фактически в социуме люди, у которых доминирует вата-доша, они способны быть генераторами различных идей. Вот прямо это нужно где-то выделить, подчеркнуть. Это одно из их самых больших достоинств. Их можно использовать. Вот фактически, когда мы говорим о едином бизнесе, да, то есть как, ну, в хорошем смысле этого слова, едином в смысле таком социальном, когда какое-то дело выполняется коллективом, то люди, обладающие вата-доша, доминирующие вата-доша, они являются генераторами идей. Это их позитивное качество. Проблема только в том, что 90% этих идей беспочвены. Понятно, большое количество, но не все качество. Они очень много могут предлагать разных идей, разных вариантов. И их нужно ценить вот за это. Но кто-то должен просеять, да, просеять, профильтровать эти идеи. Кто это сделает, мы сейчас позже поймем. Тот, кто умеет трансформировать. Вот. А их нужно за это ценить. Поэтому их не надо заставлять что-то другое делать, а именно привлекать их с этих позиций. Идеи. Мало найдете вы таких людей, кто именно вата конституции обладает. В сатва-гуне они продуцируют идеи. Причем часто эти идеи могут оказаться такими, которые бы вам в голову, например, не пришли. А им приходят. У них там ветер, воздух, эфир и много идей. Много идей. Хорошо. Теперь давайте понаблюдаем, какие изменения будут происходить, если влияет раджас. Да? То есть это уже о чем мы говорим? Мы говорим о болезни фактически. То есть признаки болезни. Болезнь это же не обязательно там какие-то проблемы в биохимии или на УЗИ. Да? То есть болезнь, мы говорим в аюрведе, это более тонкие проявления, более деликатные. Мы можем это рано обнаружить на основании тех признаков, о которых мы говорим. Мы говорим о раджасе и о тамасе. Это болезнь. Как только обнаружили диагноз, все, это болезнь. Фактически, это, представьте себе, тот же самый человек, но оказавшийся под влиянием раджаса. Итак, нерешительность, суета, ненадежность. Узнаем? Хорошо. Неумение отдыхать. Знакомо. Неумение отдыхать. Дейл Карнеги описывает такой пример. Он говорит, что он описывает историю жизни одного бизнесмена, олицетворение американской мечты. Он начал работать с 13 лет, чистильщиком обуви, и, как обычно, он сделал карьеру, стал президентом корпорации. Но проблема в том, что это для него было целью жизни. Он никогда не брал отпуска, ни одного выходного дня он работал. И даже, насколько я помню, там в описании Дейла Карнеги, у него даже не было семьи. Его семьей стала его работа. И так он дожил до 61 года. И так, будучи владельцем огромной корпорации, огромного количества финансов, он все-таки подумал, что надо и отдохнуть, по идее, да? И он взял отпуск, первый раз в жизни в 61 год взял отпуск и поехал на природу, и там умер от разрыва сердца. Он не знал, как отдыхать, он не умел этого делать. И он умер, потому что он не знал, чем заняться, он привык работать. Не попадите в эту ситуацию, не попадайте. Не попадайте. Потому что в аюрведе говорится, что 3/4 своего сезонного времени мы должны, сезон имеется в виду годичного, да, времени, мы должны работать и 1/4 выделить для отдыха. Сюда не входят выходные дни. Выходные это дни, они известны, то есть это отдельные. От них никуда не деться. Они должны быть. Да, 1/4, 25% мы должны посвятить отдыху и научиться отдыхать семьей. То есть именно отдых такой, с построением взаимоотношений с детьми, с родителями, с мужем, с женой. Это очень важно, чтобы такое было, семейные отношения были. Тогда это позволит поддерживать семейные традиции, неумение отдыхать, возбужденность, беспокойство, чрезмерная болтливость. Такое интересное качество. Если мы говорили, что в сатва-гуне этот человек приятен в общении, да, он может много интересного рассказать, то в раджасе это просто болтливость. А в аюрведе это называется праджалпа. Праджалпа переводится «пустая глупая болтовня». Праджалпа. 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 Праджалпа – это именно характерно больше для вата. Конституции в раджасе, когда человек просто вот глупо болтает всякую ерунду. И вот эта праджалпа, она как раз сравнивается с кваканием вот этих самых лягушек, о которых мы с вами говорили, которые зовут цаплю. И если у вас есть эта проблема, праджалпы, вы любите болтать, и если вы это замечаете за собой, то идите читать лекции. Так вы, по крайней мере, будете позитивно использовать ваш порог. Господь наградил меня праджалпа, я решил ее использовать. Зачем болтать попусту? Поверхностность. То есть человек такой, как это слово называется, когда вот поверхностный материал усваивает человек. Забыл слово. Поверхностный подход к ситуации. То есть человек не склонен глубоко проникать в знания, в информацию, в идеи. Поверхностный подход. Вот это принцип используется в журналистике. Да, когда нужно создать какой-то материал по радио или в других средствах массовой информации, или в газетах, или по телевидению, никогда же он глубоко не преподносится, этот материал. Просто какие-то такие поверхностные факты. Поэтому ум, он привлекается. Когда ум в раджасе, он привлекается. Поэтому люди склонны читать газеты, тратить время на просмотр телевизора. На самом деле там пишут в основном процентов на 98 всякую глупость. Так вот, по большому счету. Так ведь? Всякая глупость, просто чтобы привлечь внимание, это своего рода тоже бизнес. Я когда возвращался из командировки, последняя вот Уфа была, у нас там тоже была сессия, мы летели на самолете, как раз вот компания Далявия, летели Уфа, Новосибирск, и вот то ли Петропавловск, Камчатский, то ли куда-то туда. Ну, вот здесь рядом. И у Далявия, вот я обратил внимание, они часто вот газеты раздают, чтение. Не все компании это делают. И они раздали прессу. Кажется, это была... Мне, кстати, эта газета не досталась. Вот именно данные. Там разные газеты раздавали. И так, кажется, была «Комсомолка». Если кто, может быть, видел эту публикацию, подтвердят, что, может быть, это и комсомолка и была. Я не заметил. На развороте огромная статья, то есть на весь разворот, под названием «Почему падают самолеты?». И я обратил внимание, так мы уже взлетели, и летим, я посмотрел, почти все читали именно эту статью. Представьте себе, да, лететь на самолете и изучать, почему они падают. Я так и не узнал, почему они падают. Но это удивительное умонастроение было в этом самолете. Я думаю, быстрее бы прилететь. Хорошо, что хоть 2 часа лететь всего было. Если бы дольше, то уже бы это умонастроение стало всеобщей медитацией. Ну ладно. Разрушительность. Тенденция к разрушению. Знаете, такие слон в посудной лавке. То есть такой человек, он приходит к вам домой и постоянно что-то заденет, что-то разобьет. Вот такие вот люди, да? Как вот этот Пьер Ришар в фильмах. Постоянно что-то нужно, какие-то ситуации попадают, что разрушитель, склонность к разрушению, разрушительная тенденция. В другой раз вы уже в глазок смотрите, его не пускаете. Знаете уже, что он там все вам опять разнесет в пух и прах. Шумливость, то есть склонность к шуму. На самом деле шум очень неблагоприятен для вата-доши. Сам по себе громкие звуки очень неблагоприятны для вата-доши. Но здесь появляется склонность быть шумным. То есть они создают в тех местах, где они появляются, шум. Они любят громкую музыку включать. Например, там вот, водители автобусов или такси, они при этом любят радио так как можно погромче включить, да, вот так вот, чтобы ехать было весело всегда. Вот эта вот склонность, чтобы шум был, это раджас, это болезнь, да, мы договорились, что это признак болезни, признак дисбаланса вата-доши. И еще один признак, запишите, очень важный, псевдоэнтузиазм. Помните, мы сказали, что на самом деле люди вата-конституции, они обладают энтузиазмом, но здесь появляется ложный энтузиазм, псевдоэнтузиазм. Это значит, что такой человек, он будет, всем будет казаться, что он, ну, такой активный, да, то есть он столько всего, но это будет ложный энтузиазм. Он или будет это делать на публику, или просто он может быть даже не на публику, но у него ничего получаться не будет. Вроде столько желаний, он будет хвататься за много дел сразу, вот такая еще есть идея. Когда вата в раджасе, хвататься за много дел сразу. Я вам это рассказываю, что вы потом, когда будете анамнез у пациента собирать, все это анализировали. Не просто так, да, что мы это записываем. Вы понимаете, да, что это для диагностики мы все сейчас рассматриваем, а не как художественную литературу, да? Вот. Они будут браться за много дел одновременно, минимум 2-3 они всегда склонны дело делать, и обычно ни одно из них до конца не доводить толком. Вот такая идея в раджасе. В тамасе будет вообще проблема. Итак, в тамасе. Все, что в тамасе, это серьезные проблемы. В тамасе вата-доша будет проявлять следующие характеристики. Страх. Страх. Такой человек будет постоянно жить, он боится, в страхе будет жить. Услужливость. Появится такая услужливость. Помните, мы говорили, служить бы рад, прислуживаться тошно. Вот это раболепие, услужливость, лживость, скрытность. Обычно эти люди, даже если они что-то неправильно сделают, они стараются это скрыть, чтобы другие об этом не узнали. Потом они в итоге уже забывают, что кому говорили, запутываются в этом, уже начинают верить в то, что они сами кого-то обманули, в то, что они сказали, начинают верить. Это тамас, гуна невежества. Подавленность, склонность к деструкции. То есть, если в раджасе это тенденция такая к разрушению, да, разрушительные тенденции, то здесь уже целенаправленная деструкция появляется. В раджасе хоть человек случайно, да, что-то там, дорогую вазу опрокинул, случайно. А здесь он будет целенаправленно деструктивные действия принимать, чтобы кому-то сделать больно, плохо. Понимаете, да, вот такая идея. Вот. Вата в тамасе определяет склонность к наркотикам любой формы. Потому что наркотики это не только героин, ЛСД и мескалин, да? Наркотики это и табак, и алкоголь, и даже кофеин, содержащие продукты, напитки и продукты. И в аюрведе кофе рассматривается как один из наркотиков. И даже чай рассматривается как один из наркотиков. Даже чай. У нас будет питание, мы об этом будем говорить. Вот так вот. Склонность к наркотикам. Склонность к половым извращениям. Половым извращениям. Психическим нарушениям. Крайний вариант это шизофрения. Шизофрения. Расщепление ума. Крайний вариант. Склонность к суициду. Это тамас, вы чувствуете. Это явное отличие от раджаса. Не путайте. Иногда люди говорят, а раджас, тамас там. Все одно, да. То есть это очень серьезное отличие. Лучше раджас, чем тамас. Так вот, если по большому счету, да. Склонность к суицидам. И так как мы говорили с вами, что тамас каким-то образом он всегда связан с нарушением законов, то эти люди во многом будут склонны к криминальной деятельности, но в сфере криминала они тоже будут занимать определенную нишу. Это кто? Как вы думаете, кто? Да, правильно, правильно, правильно. То есть те, кто любят послужить кому-то за какое-то вознаграждение, при этом нарушая закон, вот. Ну, так как это Тамос, поэтому они об этом особо не задумываются, что они нарушают закон. Да, вот так, такие люди на побегушках, шестерки называются. Да. Понятно, вот почувствовали вот эту разницу. Это очень важно. Это один и тот же человек, одна и та же вата душа. Я, когда вот накануне начала наших занятий заезжал к Вячеславу Олеговичу Рузову, и он мне показал в компьютере такую интересные фотографии, он скачал где-то из интернета, девушка, одна и та же девушка, которую 12 там, или сколько-то раз в течение года забирали в тюрьму, ну, ее полиция забирала в участок. И когда забирают в участок, фотографируют. И вот в течение года фотографии этой девушки, когда ее забирали в участок, она была склонна, как я там, судя по хабитусу, склонность к наркомании, судя по всему. И вот что с ней стало вот за этот год? Изменения какие? Вот началось там от такого приятного выражения лица, когда первый раз ее забрали. Ну, обычная молодая девушка, студентка, судя по всему, по такому виду. Вот. Ну, где-то ближе к Сатвагуне, может быть, даже, да? И вот постепенно, постепенно. И последняя фотография там вообще за один год. Заглянуть страшно. Если сравнить первую и последнюю фотографию, трудно понять, что это вообще один и тот же человек. То есть это тамос, уже полный тамос наступил. То есть у него такое отекшее лицо, землистый цвет лица. Там от прически ничего уже не осталось толком. Там все что-то как-то склочено. То есть ну, такой взгляд туповатый. Вот. И год назад всего фотография. Интересно, да? Для нас. Для обсуждения. Для нее нет. Питта-доша. Питта-доша тоже может проявляться, как мы договорились, по-разному. Это может быть сатва-гуна, раджас, тамас. Итак, в сатве проницательность, проницательный человек. Люди, у которых доминирует питта-доша, они умеют смотреть вглубь, в глубину. Они очень проницательны. Умеют различать хорошее от плохого. Помните, мы говорили, тикшна – это качество проникновения вглубь и разделения хорошего от плохого. Вот в сатва-гуне они умеют различать хорошее от плохого. Интеллектуальность. Питта, она определяет нашу интеллектуальность. Разумность, скажем так. У каждого есть питта-доша, не забывайте. А если она доминирует и в сатва-гуне находится... Причем, это не обязательно, кстати, чтобы она еще и доминировала. Вот еще такой момент. Человек может иметь конституцию не питта, но быть интеллектуальным, если в сатва-гуне находится питта-доша. Интеллектуальность. Просвещенность. То есть, это обычно люди такие просвещенные. Обладают большим запасом знаний. Питта-доша отвечает у нас за эту функцию, за накопление таких нужных нам знаний, как материальных, так и духовных. Независимость. Очень интересное качество. Люди питта-конституции, им обычно очень трудно работать под чьим-то началом. Если доминирует питта-доша, это обычно лидеры по своему характеру. Поэтому так и напишите. Хорошие лидеры. Хорошие лидеры. Независимость. Они хорошие лидеры. И они обычно сами устанавливают правила, порядки и ведут за собой других людей. Если мы будем внимательны, мы обнаружим, что большинство даже духовных лидеров и пророков обладали так или иначе... То есть одна из доша, которая у них доминировала, это была питта-доша. Вот Иисус. Это классический пример. Питта-доша. Хороший оратор обычно он. То есть пишите «оратор». Этот человек умеет овладеть вниманием аудитории и повести их за собой. То есть в чем-то убедить. Причем эти качества даются как бы от рождения, их просто надо развивать. Но вопрос в том, в в каком направлении этот свой талант будет использовать. Например, Адольф Шикльгрубер обладал удивительнейшим талантом оратора. Тоже Пита Доше, да? Удивительнейший талант оратора. Если вы смотрели вот эти старые кадры, 1933-1934 год, как он зажигал толпы людей в Берлине на свою идеологию, да? Ну, понятно, что там ни к чему хорошему это не вело. Не было у него каких-то позитивных мотивов. Ну, Ленин хороший оратор, да. То есть, это тоже Питта Конституция, да. То есть, ораторы, они должны вот этим качеством обладать. Они должны обладать этим качеством. Вообще, в ведической литературе описывается, что появление вот таких личностей на нашей планете, оно не случайно. Многие из этих личностей, особенно те, кто ведут общество в неправильном направлении, это ставленники более высоких иерархий и структур. Есть такой пример, он описывается в ведической литературе. Рассказать вам историю страшненькую? Это история из Махабхараты. Это было давно, 1005 лет назад. Идея была такая. Были братья, Пандавы и Кауравы. Может быть, вы слышали, да, что Пандавы это были благочестивые кшатрии, то есть цари. Это были сыновья царя Панду, поэтому их звали Пандавами. И были Кауравы. Пандавов было пятеро, и они были законные наследники престола, но так как их отец умер, когда они еще были маленькие, то престол занял его брат, а Кауравы были сыновья вот его брата, его звали Дхритараштра, и он был слеп от рождения, и он управлял государством, которое называлось Бхаратаварша. Слышали, да, такое название? Бхаратаварша – это государство, которое занимало практически всю планету. Арийское государство. И он управлял этим. И когда они выросли, Пандавы, они начали претендовать на престол, да, потому что они были цари, а царям нельзя чем-то другим заниматься, кроме как управлять. Это дхарма. То есть в те времена люди жили очень благочестиво, они не занимались тем, что им не дано. Чем заниматься, да? То есть они свои задачи вы знали, каждый. Да мы сейчас до сих пор не знаем, чем заниматься, а тогда уже с детства ребенок знал, чем он будет заниматься. Представьте, как хорошо, да? В воспитании, в педагогике, какую роль это играет. И так как уже к тому времени Кауравы привыкли управлять государством, они пошли на мошенничество, чтобы устранить Пандавов от управления государством. И были разные истории, как они это делали. В конце концов, они их вызвали на игру в кости. Этот пример очень показательный в Махабхарате, который демонстрирует, что азартные игры всегда приводят к неблагоприятным последствиям. Это не случайные. То есть, очень благочестивые личности были вынуждены принять этот вызов игры в кости и проиграли. Проиграли все. Абсолютно все. Все было проиграно. Это была обманная игра. Может быть, кто-нибудь смотрел, как-то по телевизору несколько месяцев назад показывали индийский фильм Махабхарата. Там такой, он типа спектакля, и там вот как раз эти истории все показаны были. То ли по каналу Культура показывали, то ли что. Днем, он шел днем, поэтому, может быть, не все смотрели. И там как раз эта игра в кости была показана, как это произошло. Их обманули. И они проиграли все. И они вынуждены были принять наказание, которое им дали братья, вот эти вот мошенники, они их отправили в изгнание на 13 лет. Они вынуждены были принять это изгнание, они скитались по лесам, по степям, по горам, то есть... И представьте себе, цари, да, они были вынуждены снять царскую одежду, надеть лохмотья и скитаться. Ну, такое было у них наказание. И вот один раз старший из этих братьев, Дурьотхана, у него такое имя, звучащее, дурьотхана. Вот это вот в латыни, в русском языке дура это твердый. В санскрите то же самое, твердый. Твердолобый, да. Дура лекс, сед лекс. Твердый закон, суровый закон, но это закон, да, слышали такое выражение? И Дурьотхана, он был таким очень завистливым, своенравным. И он узнал, что пандавы где-то недалеко расположились, около столицы. Где-то в степях, около реки, они некоторое время там жили, остановились. И он сказал своим, что давайте мы соберемся и расположимся на другом берегу реки и будем пировать. Пусть они посмотрят и позавидуют нам, что мы тут живем нормальной, полноценной царской жизнью, а они пусть там сидят и смотрят на нас. Ну, поиздеваться вот так вот он над ними хотел. Вот. И об этом узнали определенные личности, полубоги. И такая ситуация произошла, что они решили защитить пандавов. То есть пандавы находились под защитой самого Всевышнего. И по пути на Дурьотхану напали, его избили, и в итоге его победили. А так как, когда воина побеждают, для него это бесчестие. Какой бы он ни был, там, благочестивый, неблагочестивый, воин, он был воином, его победили. И он принял такой обет. Побежденный воин, которого не убили, раньше принимал такой обет. Ложится и не сходит с этого места. Вот где его победили, он там ложится и лежит, пока не оставит это тело, пока не умрет. Это, ну, честь воина. В итоге, я не буду рассказывать, как его победили, это неинтересно. Там гандхарвы участвовали, там вообще на самом деле это нужно читать эту историю. Там все эти приключения описываются очень интересно. Кстати, именно поэтому Вьясадева, это тот, кто записал эту всю литературу, Вьясадева, это литературное воплощение Бога, он специально написал эти истории в интересной форме, чтобы людям Кали-юги интересно было их читать. Там вся философия глубокая, сокрыта, но так как мы не склонны философию читать, поэтому для нас написано Рамаяна, Махабхарата, там такие блокбастеры, все привлекаются и читают, интересно. Все. В Индии детей на этом воспитывают. Вот. Но при этом философия изучается, очень глубокая философия. И вот его победили, он дал такой обет, лег и лежит. Все. Фактически самый в то время был, ну, такой демонический царь. Как вот, ну, уровень Гитлера по сравнению с ним вообще детский сад, на самом деле. Его победили, но так как он честь имеет воина, да, он сказал, все, я вот здесь буду лежать, и вот как пришел туда пировать, и пировать не удалось. Все. Он лежит в себе, день лежит, другой лежит, там приходят, к нему говорят, Дурьотхана, ну, хватит глупостями заниматься, пошли в царство, царствовать будем. Нет, все, я буду умирать. Так он пролежал несколько дней без пищи, воды, все уже, похоже, оставляет тело. Прошло несколько дней, даже, может быть, больше недели. И вот как-то ночью он обнаружил, что около него какие-то личности. Он думает, ну все, наконец-то тело оставляю, слава Богу. Эти личности взяли его и куда-то унесли. Унесли с планеты. И так через всю Вселенную на какое-то место его унесли. И он вдруг обнаружил себя сидящим в каких-то в каком-то месте. Вокруг него какие-то неизвестные личности. И они ему начали говорить следующее. Это описывается очень интересно. Есть, кстати, книга одного современного автора об НЛО с точки зрения ведической литературы. Я забыл, как называется эта книга. А, «Ведический взгляд на пришельцев», что-то такое. Очень интересная, она издана, эта книжка, можно почитать. Итак, его увезли, и эти личности начали ему говорить следующее. Дурьотхана, ты вообще что делаешь? Ты почему это тут такие обеты даешь? Оставить это тело? Ты вообще знаешь, кто ты такой на самом деле? Мы тысячелетиями здесь ждали, чтобы сформировать тебя как личность и отправить на эту планету. У нас свои планы, и ты в них просто марионетка. На самом деле, ты даже не представляешь, кто ты есть и какие задачи мы для тебя ставим. мы фактически вынашивали эту идею, для ты должен восстановить наш порядок на этой планете, такой демонический порядок. И ты наш ставленник. Он даже этого не представлял. Хотя он был очень таким могущественным царем, правда, демонического характера, но он этого даже не представлял. И они его назад вернули, посадили в трон и сказали: еще раз дернешься, прибьем. Сиди и царствуй. Но в итоге его победили. На Курукшетре он погиб. На Курукшетре. Вот в ту войну он погиб. Потому что это он являлся одной из причин той войны. Вот. Вот такая история интересная. И поэтому мы не всегда знаем, что происходит вне вот этих процессов, которые происходят на нашей планете. Вот. На самом деле идея борьбы сил добра и зла, которая прослеживается в разных традициях, она присутствует постоянно на планете. Не только на нашей, вообще во всей Вселенной, она присутствует постоянно. И она проявляется просто на минимальных уровнях, на максимальных уровнях. И мы не всегда этот процесс до конца понимаем. Очень много об этом пишет Джон Фейверс в своих книгах «Духовный воин». Кто-нибудь читал эти книги из присутствующих? Раз, два, три. Мало. Почитайте, пожалуйста, почитайте, возьмите эту серию книг «Духовный воин». У вас есть, Ирина Владимировна, эти книги здесь, да? Прямо начните с первой книги. Я вот привез с собой несколько книг «Духовный воин», первую часть. Если кому надо, можете потом... Нет, ну, их немного возьмите, а остальные, вот, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Владимировне. И прямо вот с первой по пятую часть прочитайте эти книги. Вы поймете многие вопросы, а? Хорошо. Хорошо, да. Используйте эти книги. Есть еще у него две книги «Лидер новой эпохи». «Лидер новой эпохи», первая и вторая часть. Вот, кстати, вторая часть полностью основана на наставлениях Бхимы, который умирал во время этой битвы при Курукшетре. Очень интересная личность. Бхима лежал уже весь пронзенный стрелами, а ему было благословение умереть тогда, когда он захочет. Не каждому дается такое благословение. У нас у всех его нету. Бхима уже был пронзен всеми стрелами, все его тело, он не мог лежать, он вот так вот лежал, и все тело было пронзено стрелами. Он лежал как на ложе из этих стрел. Единственное, куда не попала стрела, это голова. И у него голова была вот так вот запрокинута. И подошли Арджуна, все братья Пандавы подошли к нему, все стояли плакали, потому что это их наставник был, он умирал. И он приподнял голову и повернулся к Арджуне и сказал: «Арджуна, у меня нет подушки. У меня голова падает». И кто-то попытался ему принести подушку. Он говорит: «Вы меня не поняли». И Арджуна тогда выпустил две стрелы вот так. Он говорит: «Это правильно». Арджуна был самым великим лучником. И вот на этих книгах «Духовный воин», начиная со второй части, изображен Арджуна, который целится, глядя в зеркало. Целится вверх, а смотрит в зеркало. Это интересная история с этим связана. Я не буду рассказывать, мы далеко сейчас уйдем. И вот Бхима, он давал наставление, каким должен быть настоящий лидер, руководитель, царь. Вот в этой книге «Лидер новой эпохи» это описано. Вот. И вот там эти все наставления, Джон Фейверс их взял за основу. За основу наставлений лидерам. Вот. Те, кто читал, понравились эти книги? Вы вынесли из них для себя какие-то уроки, да? Очень хорошо. В позапрошлом году Джон Фейверс был во Владивостоке. Вы были, да? Нет? Он был во Владивостоке. Так случилось, что в прошлом году, в августе месяце, он тяжело заболел. И ему пришлось пережить несколько операций. Одна из них по ампутации ноги даже. И сейчас он находится в очень тяжелом состоянии. Уделите немножко времени, помолитесь за его здоровье, пожалуйста. Хотя, может быть, это уже поздно, но тем не менее, сделайте это. Он нам дает свои знания, и мы должны заботиться через молитву о таких людях. О таких личностях мы должны заботиться. Джон Фейверс. Он сейчас, ему сейчас, скажем так, его тело доставляет ему большие беспокойства в связи с этим. Но он не беспокоится, И я вот на рассылке сижу и постоянно получаю информацию. Удивительно. То есть та ситуация, в которой он оказался, врачи знают, что такое меланома, плюс сахарный диабет внезапно обнаружился. Вот. И в этой ситуации любой бы обычный человек просто опустил бы руки, в лучшем случае, а в худшем, может, вообще наложил бы эти руки на себя. А он продолжает писать книги. Сейчас он пишет четвертую часть «Нищий» о смерти и умирании. И в рассылке он такие вещи интересные пишет, что иронию сохраняет даже в такой ситуации. Это трудно. То есть мы еще не знаем, как поведем себя, когда окажемся на пороге смерти. Вот надо брать пример с таких людей, с таких личностей, брать пример. Итак, питта доша, да, это мы все о питта доше говорили. В сатва-гуне это лидерство, независимость. Теплота в общении. То есть обычно в сатва-гуне люди питта конституции, они очень дружественны в общении, очень теплое общение у них. Храбрые. Это обычно руководители, лидеры, те, за кем идут. А теперь давайте обнаружим с вами, что произойдет с этим человеком, который будет находиться под влиянием раджаса. То же самое, да, та же питта доша, но влияние раджаса. Произойдут другие уже изменения. Итак, появятся такие качества, как упрямство, импульсивность, агрессия, склонность доминировать и контролировать ситуацию. Если в сатве это была просто независимость и лидерство, да, то здесь этот человек хочет контролировать ситуацию. Контролировать каждый шаг. Знаете, вот обычно такой, если он руководитель, то у него становится проблематичным вообще что-то делегировать своим подчиненным. Он все должен проконтролировать сам. А если это родитель, он все должен проконтролировать за ребенком. А если это муж, он все должен проконтролировать за женой. А если жена, то все за мужем. Понимаете, это проблема жизненная становится. И желание при этом еще доминировать. То есть быть на высоте. Раджас. Постоянная напряженность приходит в жизнь. Постоянное беспокойство. Склонность к критике появляется. Питта в раджасе – это желание критиковать. Тем самым можно самому еще возвыситься, да? Желание критиковать других. А что будет с теми, кто критикует? Мы уже знаем, да? Мы уже знаем. Гнев. Безрассудство. Горячий, да, такой джигит. Заражу. Джигит. Горячий. Питта в раджасе. Гордость. Гордыня. Тщеславие. Честолюбие. Опрометчивость. Вот такие, да, качества. Ведь чувствуете? Питта горячая, раджас тоже не холодный явно. И вот все это вместе, вот такое влияние. Это фактически человек, как говорят психологи, типа А. Знаете, да? Типа А. Это тип поведения человека. Обычно в этом случае склонность к язвенной болезни может сформироваться, к сердечно-сосудистой патологии. Вот. Язвительность, вот тоже можно сюда записать, язвительность. То есть такой человек, он любит кого-то к себе на язык посадить. И проехаться там, все косточки перемыть. Бойтесь попасть на язык к такому человеку. Ну, хотя потом надо все равно о нем позаботиться. Он же, если вас критикует, то... Он забирает. Если вы в ответ не будете критиковать, то потом будете передачки в больницу носить. И благодарить его. Фрукты носите, сладости. Ну, позаботьтесь о нем. Торт сделайте ему большой, вегетарианский. Бурфи такие сладости сделайте и носите ему. Очень благоприятно. Тогда он перестанет вас критиковать. Но если вы хотите, чтобы продолжал критиковать, тогда ничего не носите. В тамасе Пита, конституция – это вообще страшное дело. Если вата там еще хотя бы для себя страшная, тут еще для общества становится страшным. Потому что питта, доша – это то, что связано с обществом. Мы же сказали, это лидерство. И здесь появляются такие качества, как ненависть, мстительность, желание мстить, объявить кому-то войну, пусть даже скрытую. Потом, правда, нам объявят. И так далее. Деструкция, то есть склонность к целенаправленному разрушению каких-то устоев, каких-то вещей, взаимоотношений, к целенаправленному разрушению. Фактически, говоря языком психологии, это психопатия. Очень часто здесь встречается МДП, маниакально-депрессивный психоз. Это как раз вот именно питта в тамасе, МДП. То маниакальный период, то немножко подавленность, так это опять маниакальный. Я помню, нам показывали такого больного, когда мы учились в мединституте на кафедре психиатрии. У нас, кстати, кафедру тогда возглавлял Короленко Цезарь Петрович. Может быть, кто-нибудь слышал эту фамилию? Кто здесь есть? Психотерапевты, звезда мировой величины. Вот. И... Нам показывали такого пациента, у него МДП был. Кстати, я сейчас вспоминаю его, классическая питта-доша. И как он вообще попал в больницу, очень интересно. Его друзья сдали. У него вот такое синусоидальное было изменение, то есть оно обычно в среднем неделю каждая продолжалось. И когда наступал М-период, маниакальный, он практически не спал. И у него было желание celebrate, праздновать. И он ездил от друга к другу, садился на машину, ездил к одному к другому в любое время дня и ночи и говорил, ну что такое, что вы тут все отдыхаете в конце концов? Что вы в такой депрессии находитесь? Давайте отдыхать, праздновать, сейчас пойдем в ресторан, всех зазывал. Но когда он один раз приедет, это еще ладно. А когда на неделю по 15 раз в любое время дня и ночи приезжает, вот. Он вот так вот, причем если кто-то отказывался, он очень серьезно это переживал. Он говорил, вы меня не уважаете, здесь в конце концов что-то не так. И в конце концов друзья позвонили, говорят, тут такая ситуация, что-то он нам уже тут 15 раз приезжает, надоел. И увезли его. Ну там, как обычно, аминозин и прочие вещи. И он уже такой, всем студентам, он любил рассказывать, как его забрали. Вот. Всю свою историю рассказывал. Вот. Но мы говорили с вами, что тамас – это еще и криминал. Да? И вот здесь очень интересный момент всплывает. Люди питта конституции, когда они попадают под влияние гуна невежества, у них очень сильная тяга к криминалу формируется. Но в криминале они занимают всегда не последнее место. Вы помните, что это лидеры. Но это не просто лидеры, это такой серый кардинал. Серый кардинал, который контролирует процессы. Помните, желание доминировать, желание контролировать. Он будет контролировать процессы преступного мира. Это такой профессор Мориарти. Помните? Профессор Мориарти. Желание иметь власть над миром. То есть они в преступном мире, это обычно очень... серьезную позицию занимают. И они эту преступную карьеру делают так. Если уж попадают под влияние тамаса, они начинают там делать преступную карьеру. К ним все очень уважительно относятся. Они обычно лидеры преступного мира. Их никто, мало кто знает, но они контролируют весь процесс. Это очень опасные личности становятся. Для общества это очень опасные личности. Поэтому гуна невежества – это не просто тамас, там, сонливость и инерция. Это еще и опасность для общества очень серьезная. Поэтому мы не должны наплевательски относиться, когда мы сами находимся под влиянием этой гуны или когда кто-то из близких. Наплевательски нельзя относиться, потому что фактически, когда кто-то пропитан различными эмоциями, он... распространяет эти эмоции вовне. Ведь мир, в котором мы живем, он единый. И мы все влияем друг на друга. И чем больше в обществе людей, находящихся под влиянием там агуны, то хуже становится жить в этом обществе. В ведической литературе есть такое выражение, что криминал, он начинает появляться, когда происходит урбанизация. Урбанизация. То есть вот городская жизнь, она сама по себе опасна по своим проявлениям, характеристикам. В Ведах есть упоминание, что в одном поселении нельзя жить более чем 100 тысячам человек. Если больше, это высокий риск возникновения преступности в этом населенном пункте. Вот такая ситуация. То есть уже контролировать невозможно становится. У нас вот в Новосибирске там несколько миллионов человек живет. У нас третье место в России по площади мы занимаем. Огромный город, огромнейший. Вот у нас те, кто не из Москвы, не из Питера, кто к нам приезжают, они просто не могут понять. У нас люди по 1,5-2 часа на работу добираются на транспорте. Учитывая, что у нас стал очень хорошо ходить. Ну, сидят себе, потому что из одного конца в город в другой ездят. Огромный город. Кстати, это одно из проклятий Кали-Юги. Работать не там, где ты живешь. В Москве это вообще четко видно. Там люди на электричках из Подмосковья ездят, там чуть ли не в 6 утра начинают добираться на работу. Это вообще проклятие Кали-Юги, одно из проклятий Кали-Юги. В Кали-Югу есть проклятие, есть льготы. Знаете, да, такая есть вещь? Льгота Кали-Юги. Знаете, да, о льготах Кали-Юги? Никто не знает льготы Кали-Юги? А? Льготы расскажу. Потом расскажу. А проклятие, например, одно из проклятий, это то, что люди работают не там, где живут. Это серьезная проблема. Потому что, ну представьте себе, вы минимум 2-3 часа в день тратите просто на дорогу, на работу. Раньше люди как? Они жили простой жизнью и думали возвышенно. Да? Жить просто и думать возвышенно. Идея вообще ведической философии. Вот он живет у себя в доме. Спокойно утром вышел, у него как там, например, он там сапожником, там, ну, например, работал, он, у него дома, там это рядом во дворе это оборудование, он начинает обувь там чинить или изготавливать. На обед он спокойно идет домой, тут же рядом, вот он зашел, пообедал, жена приготовила обед, сел, покушал, спокойно, никуда не торопится. Не так, как там 20-минутный перерыв где-то там, сейчас очень многие... кто серьезным, так называемым серьезным бизнесом занимаются, они дают маленькие промежутки для перерывов своим сотрудникам, чтобы те больше работали. Это плохая идея на самом деле. Вот. Он спокойно обедает, отдыхает, вот дом рядом. Он устал, пошел домой. Там. Никто ему, он не думает, кто ему там больничный выпишет, если он плохо себя будет чувствовать. Ну, так люди жили с простой жизнью. Так в деревнях люди живут. Ну, такой жизнью надо жить. То есть это идеальная жизнь. Понятно, да? Питта в Тамасе – это очень серьезная фигура преступного мира. Профессор Мориарти. Поэтому Тамас, мы должны стараться, чтобы как можно меньше это проявление было в обществе. И фактически, помните, мы с вами сказали, что идет борьба между силами добра и зла. И силы добра, они, конечно, стремятся, чтобы общество жило в сатвагуне, силы зла стремятся к тому, чтобы общество жило в тамасе. Раджас – это что-то такое среднее. И есть одно интереснейшее проявление этих сил, этой борьбы. Мы об этом не задумываемся, но это проявляется следующим образом. Сейчас вам расскажу интересную вещь. Это отражается в питании. Питании, в пропаганде тех или иных продуктов. Вот вдумайтесь в это, очень серьезный момент. Потому что это касается животных продуктов. Животные продукты есть двух типов. Есть молочные, есть мясные продукты. И если вы видите, что где-то пропагандируют мясные продукты, а говорят о том, что молоко вредно, например, то это понятно, какими силами поддерживается. Потому что пропаганда продуктов мясных – это пропаганда насилия. Пропаганда молочных продуктов – это пропаганда сатвагуны. А если говорят о том, что молоко вредно, это очень опасная информация, потому что молоко – это единственный продукт, мы будем с вами говорить о питании, это единственный продукт, который воздействует на разум. Единственный продукт, больше ничего не воздействует. Поэтому в Индии молоко называют жидкой религией. Такое образное выражение, да? Религия укрепляет разум, и молоко укрепляет разум. Вот. А когда мы видим, что есть идеи о том, чтобы молоко это вредно, а отказ от мяса это плохо, это силами зла поддержано. Те, кто об этом говорят, они даже могут не догадываться, так же, как Дурьотхана не догадывался, что он был ставленником определенных сил, там, высших иерархий. Потому что это отражается. Вот такие вещи, да. Теперь капха-конституция, капха-душа. Капха-душа считается в аюрведе с точки зрения здоровья лучшей. То есть она не лучшая вообще, а именно с точки зрения телесного здоровья. Она, помните, устойчивая, да? Помните характеристику? Она более устойчивая, например, к внешним факторам. И поэтому в аюрведе считается, что лучше иметь капха-конституцию, по крайней мере, они меньше болеют. Это действительно так. Но если болеют, то болеют серьезно, но болеют реже. В аюрведе выделяется вообще 140 болезней. 140 болезней. Из них 80 связано с вата-доша, 40 с питта-доша и 20 с капха-доша. И капха, она более устойчивая к болезням. Но есть свои особенности тоже, да? Итак, капха в сатва-гуне – это удивительные качества, это такие женские на самом деле качества. Вот питовские – это больше мужские, а капха – это больше женские. Это те качества, которых у нас дефицит в обществе. То есть мы должны стараться культивировать эти качества. Даже посмотрите, что у нас в правительстве практически нет женщин. Это не совсем правильно. То есть правительство, руководство должно быть на 50-50. Тогда будут правильные решения приниматься. У нас в основном решения касаются какой-то ерунды. А что касается семьи, детей, женщин. У нас нет пожилых людей, у нас нет никаких законов, касающихся этого. Или что, то, что есть, все это глупо. Потому что мужчины, они вообще об этом не думают. На самом деле, такова мужская психология. А мужчины, у них такая проблема связана с структурой, соединяющей левое и правое полушарие, называется мозолистое тело. Вот у них этот участок не может, они не могут одновременно включить два полушария. Или-или. Или они живут логикой левое полушарие. Все логично должно быть. А этот мир нелогичен. Или на эмоциях. Вот. Женщины они могут уравновешивать. Поэтому женщина, она более внимательна в этом. Если видит, что мужчина на эмоциях пошел, она говорит, подожди, сейчас мы сообразим. Она видит, что у него включилось правое полушарие, все, он логически уже не соображает. Все, перестал логически соображать. А женщина еще продолжает. Она говорит, ты что-то не то делаешь. А мужчина, он или-или. Видите, такая проблема. Поэтому нужно к женщинам прислушиваться в том плане, что они могут этику сделать логической, а логику этической. Да? То есть, когда-то нужно эмоционально принять решение, а когда-то логические. А можно это уравновесить. Вот женщины не умеют, мужчины нет уравновешивать. Но иногда необходима только логика. Вот здесь нужно мужское решение. Или только эмоции. Это опять мужской вариант. Понятно, да? Вот такие интересные моменты. Итак, в сатва-гуне капха доша проявляется как спокойствие. Спокойный человек, да? Умиротворение. Такое мирное настроение, мирный человек, постоянство, устойчивость, последовательность. Вот такие качества. Последовательный человек в своих поступках, очень устойчив в своих взглядах, мировоззрении, лояльный человек. Любящий. Да? Такая материнская любовь здесь проявляется. Любящий человек. Очень хорошие качества, да? нас в обществе надо культивировать, сострадание. Умение прощать, такой всепрощающая личность. Потому что на самом деле, если человек не умеет прощать, это значит, что проблема у него внутри. Мы должны уметь всех прощать. Потому что если кого-то не простим, придется возвращаться за этим. Да? Мы же не знаем, когда смерть придет, а мы еще кого-то не простили. Придется возвращаться. Нужно всех успеть простить. Терпеливый человек, терпение, так, умение терпеть. Преданность. Преданность делу, преданность семье, преданность детям, родителям, корпорации, стране, профессии. Преданность Всевышнему, в конце концов. Да? То есть идея преданности. Благосклонность. Такой человек всегда благожелательный, благосклонный. Обладание сильной верой. То есть, если такой человек верит, то он верит очень сильно. Это в сатва-гуне. В раджасе это начинает проявляться как привязанность, жадность, материалистичность, такая излишняя сентиментальность. Сентиментальный человек. Например, если такие люди занимаются духовной практикой, они занимаются на эмоциях. То есть они склонны, привязаны к внешним обрядам, ритуалам. Вот, и они так эмоционально все это, через эмоции воспринимают. Желание быть опекаемым, чтобы его опекали. Такое вот желание в раджасе капха доша дает. Чтобы заботился кто-то, опекал. Желание комфорта и роскоши. То есть такого излишнего комфорта, излишней роскоши. И еще один момент, это желание контролировать. Так же, как и у питта доша, появляется желание контролировать ситуацию. Это что касается раджаса. В тамасе, как всегда, картина непристойная. Итак, в тамасе это, так как здесь капха, да, то это, помните, главное качество капха какое? Какое? Главное качество. Всем два.
Тяжелое.
Не всем два. Тяжесть, гуру, да, и поэтому вот эта вот тяжесть, оно само по себе, это качество характерно для тамаса, да, а тут еще и само влияние тамаса присоединилось, и поэтому это будет такое уныние, постоянное уныние, депрессия, ощущение тяжести на душе, тяжело на душе, да, тяжело. Такая русская интеллигенция, знаете, да, идея. Русской интеллигенции. Вот. Сонливость, апатия, медлительность появляется, такой откровенная тупость. То есть медленно вообще понимает, что происходит в этом мире. Бесчувственный такой человек становится. И в криминале, как вы думаете, какое это будет? В криминале это желание воровать, желание присваивать чужое, брать не свое, чужое. Это что касается вот, типологии доша в зависимости от влияния гун. Какие есть по этой теме вопросы? Какие есть вопросы? Диагностику провели? Что-то нашли? Да, я об этом же и говорил, что мы разобрали чистые варианты, да? А в жизни они смешаны будут, и вы должны уметь увидеть это смешение. Да. Вопросы какие есть? Задайте вопросы. Хорошо.